Это подкаст «Слышали новость». У микрофона Кирилл Бакеев и Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Привет.
А с нами на связи доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алексей Эдуардович, с плохой статистики, к сожалению, приходится начинать, но тем не менее, в России за последние сутки выявили 20 582 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Это рекордное число с начала пандемии, уже очередной рекорд. Ну, больше всего заражений зарегистрировали, как водится, в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Алексей Эдуардович, у вас есть понимание того, что вообще собираются делать власти, и нужно ли что-то делать? То есть возвращать карантин образца
локдаун.
Осени?
Или, да, это да, но они заявляют, что не подобное. Собираются. Власти заявляют, что таких планов нету.
Как думаете?
Ну, действительно, планов таких официально нету. Заявляют о том, что будут максимально стараться сохранить возможности передвижения, работы различных предприятий, в первую очередь, мелких и средних, по которым наносится самый большой удар. Но в целом, в общем, ситуация достаточно тревожная, потому что вот и в моей семье есть уже потери, и у моих друзей в Санкт-Петербурге, чего не было в предыдущий, так сказать, локдаун, когда, в общем, как-то все было тревожно, но не настолько. Но что я могу сказать? У меня есть свое мнение, оно заключается в том, что, в общем, исходя из тех источников, которыми я пользуюсь в разных странах мира, прежде всего там США и Европе, ну, серьезные люди утверждают, что это, в общем, искусственно выведенная гадость. Она может мутировать, и как с ней бороться, насколько вот эта вакцина... Тут тоже, кстати говоря, у меня вот есть... люди, с которыми я контактировал и контактирую, которым сделали эти прививки. Некоторые перенесли это нормально, а некоторые, так сказать, угодили в больницу, и за их жизнь в прямом смысле сейчас борется после этой прививки.
Но там же слепое было прививание, кому-то плацебо вводили, кому-то действительно вакцину.
Да, но вряд ли за плацебо в больнице же окажешься, насколько я понимаю, или можно и за плацебо оказаться.
Тогда как бы у тебя нет прививки, и ты заболеваешь, как все обычные люди.
Нет, реакция, тут идет речь о реакции на прививку, правильно я понимаю, Алексей Эдуардович?
Да,
потому что
на
прививке реакции бывают очень жесткие, очень.
Хорошо, я понял.
Это были государственные служащие достаточно высокого ранга, которым действительно вводили эту прививку. Там есть какая-то сейчас программа прививочная. Ну, в общем, это все достаточно непублично. И, в общем, какие-то выводы делать. Я могу сказать только одно, что я к этому отношусь серьезно. Жизнь у нас интересная, как мы видим в мире. Мир меняется, и хочется, так сказать, пожить еще максимально долго и посмотреть, что из всего этого получится, и принять в этом участие. Поэтому я принимаю самые жесткие меры к своей безопасности в этом смысле. Я, конечно, перчатки ношу и маску, я опрыскиваюсь спиртовым раствором, сажусь в машину, выхожу из машины, у меня в машине пульверизатор есть. В общем, так, как мы действовали в первый период, сейчас еще более жестко. Ну, прежде всего, потому что у нас потери в семье, и есть потери у моих друзей, вот это уже как бы реально, этого не было.
Да, абсолютно верно. Скажи, пожалуйста, а вот вы про Санкт-Петербург вспомнили, я вот смотрю, у меня перед глазами цифры, и статистика в Санкт-Петербурге в 5 раз меньше московской. Ну, там жителей-то явно не в 5 раз меньше, а, ну, может быть, в 2 раза меньше. Вот,
6, по-моему, миллионов или в районе 5.
Ну, в 2 раза, да. А статистика в 5 раз меньше. Это как можно объяснить? Я понимаю, что мы не специалисты по статистике.
Я за это время достаточно часто ездил в Питер, обратил внимание, что там ребята себя ведут гораздо более, ну, в этом смысле, разнузданно, что ли.
А статистика лучше, наоборот, как-то странно.
Ну, ветер, Балтика, свежий воздух, всякие факторы могут быть. И это совершенно трудно сказать. Потому что, скажем, я обратился к конечному результату всех этих пандемии и попросил мне сделать статистику по кладбищенскому делу. Так вот, в Питере как раз сегодня мне позвонили и дали данные. Ну, это как бы они личные. Ну вот, похоронные службы говорят, что количество у них работы выросла, но очень незначительно по сравнению с предыдущими годами и периодами. То есть в абсолютных цифрах эта штука на что-то влияет, конечно, прежде всего психологически, а в общем, вот в похоронном деле такого бума нет.
Ой, больницы... да, это да. Алексей Эдуардович, а вот скажите, пожалуйста, я просто общался со знакомыми, которые в Соединенных Штатах живут, ну, работают, да, и спросил, как дела вот с этим ковидом. Ну, я прекрасно понимаю, как дела обстоят из информационных потоков, да, если это можно назвать прекрасным пониманием. Но вот решил спросить. Мне ответили следующим образом. Вторая волна ковида вовсю идет, но все делают вид, что ее нет. Вот такой был ответ. Как вы считаете, в связи с этим, ну вот Европа вводит локдауны или локальные, или довольно серьезные, как Франция, да. А Соединенные Штаты ничего не делают в этом смысле, а Российская Федерация вот такие ограниченные меры. Вот если говорить о России, может быть, все-таки что-то посерьезнее надо предпринимать? Или нет? Или вот достаточно такого пластичного, что ли, отношения к ситуации?
Но у Российской Федерации, российского руководства есть очень интересный и очень мощный партнер. Это третий мировой игрок, это Китай. Откуда, собственно говоря, вся эта зараза считается, что она и пошла. И там ситуация очень благоприятная.
А, ничего не слышно, все тихо.
Алексей Эдуардович, да. давайте к другим событиям этого дня. К Генеральной прокуратуре, Российская генпрокуратура получила из Германии ответ по запросам в отношении Алексея Навального. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства. И он напомнил, что ведомство неоднократно посылало, собственно, немецким коллегам из Федерального ведомства по юстиции ФРГ 4 запроса они туда отправляли о правовой помощи по материалам проверки, которую МВД, собственно, проводит по факту госпитализации Алексея Навального. В итоге и вместо ответа они получили дополнительные вопросы от немецкой стороны. И, насколько я понимаю, сейчас они считают, ну, российская генпрокуратура считает, что немецкая сторона таким образом не хочет идти на сотрудничество и, наоборот, затягивает весь процесс. Согласны ли вы с этим или нет?
Ну, частично я согласен, но я по этому поводу уже высказывался. Значит, для того, чтобы запустить механизм в соответствии с международными соглашениями об оказании правовой помощи друг другу, в том числе по уголовным делам, необходимо иметь в России возбужденное уголовное дело. Если бы это было не в России, а в другой стране, там достаточно заявления о возможном преступлении. И тогда в любом случае возбуждается уголовное дело и производится расследование. На сегодняшний день в расследовании в России, в понимании нашего уголовно-процессуального кодекса, насколько я понимаю из объяснений официальных лиц, не ведется. Ведется доследственная проверка, так называемая. Это некий такой, ну, он в какой-то степени процессуальный шаг, но он не типичен и непонятен, тем более немцам.
Кроме никого того, ни к чему не обязывает.
Ну, в общем, да. И самое главное, что мы не понимаем и мы не знаем, для того, чтобы четко отвечать на эти вопросы, какие запросы направляла та или иная сторона. Ну вот в Германии можно, наверное, узнать, потому что там все-таки достаточно открытая система правосудия, какие вопросы ставила российская сторона. Ну, Мария Захарова считает, так как она должна считать, что это политизирование ситуации, что я тоже, кстати, не могу исключить, потому что для немцев сегодня в сегодняшней ситуации с Северным потоком, с целым рядом других вопросов, выгодно иметь некий такой, если не дубинку, то такой хлыстик для того, чтобы как-то решать другие вопросы с использованием механизма вокруг ситуации с Навальным.
Ну, то есть я правильно понимаю вашу позицию, Алексей Эдуардович, что пока несколько недостаточной информации для того, чтобы делать вывод, исходя из вот этой, из вот этого вот общения двух ведомств о том, что немецкая сторона что-то затягивает или препятствует, или политизирует?
Ну, конечно, объяснения-то этому нет здравого, потому что мы не можем так сказать, что... Мне очень странно. Немцы обычно очень функционально отвечают на все вопросы, и это не Британия, где очень любят словоблудие. А в этом случае тут есть какая-то, конечно, политическая подоплека. Особенно обращает внимание, что наша пресса стала называть Навального не политиком, там, не общественным деятелем, а блогером.
Вот. Ну, тут, видимо, от средства массовой информации зависит.
Ну да, наверное. Но тем не менее, в общем, ситуация она такая подвешенная. Кроме того, не надо забывать, что Навальный некоторое время тому назад прямо публично обвинил президента Российской Федерации в том, что он непосредственно является заказчиком действий, которые могли повлечь его смерть. А это с точки зрения российского законодательства, при отсутствии, естественно, каких-либо доказательств, это обвинение, ложное обвинение в совершении тяжкого преступления, в общем, высшего политического лидера нашей страны. Естественно, что вернуться в эту ситуацию он не может, а разыгрывать эту карту, ну вот сегодня, я думаю, что после окончания американских выборов, через пару-тройку месяцев эта вся ситуация тоже сойдет на нет, разъяснится и закончится тем или иным способом.
Алексей Эдуардович, тем не менее, смотрите, за последние сутки появилось несколько версий того, что произошло с Алексеем Навальным, но выступили несколько ведомств. Вот версия МВД – это обострение панкреатита. Кроме того, глава СВР выступил, Сергей Нарышкин. Вот он говорит о том, что западные спецслужбы где-то там встречались в Европе, по-моему, и готовили вот некую сакральную жертву в лице лидера из оппозиции какого-нибудь для того, чтобы активизировать протест. Это уже две версии. МИД тоже там озвучил свое видение ситуации. Вот скажите, пожалуйста, с чем связано такое довольно внезапное оживление государственных структур, которые вот активно комментируют ситуацию с Алексеем Навальным?
Ну, прежде всего, это правильно, оно связано с политизацией ситуации вообще. Ну, о сакральных жертвах, кстати, говорил и президент Путин некоторое время тому назад. Он говорил, что сакральные жертвы будут, так что это не только западные спецслужбы. Ну и самое главное, что для сегодняшних западных спецслужб, да и вчерашних тоже, нетипично, в общем, проводить такие операции на территории чужой страны с использованием вот подобного рода, ну, ядов там или химических веществ. Поэтому я еще раз говорю, можно много рассуждать, но если серьезно подходить к этому вопросу, в отсутствии полноценной объективной картины с точки зрения и самого процесса его заболевания, и так, как оно проходило, и что нашли там немцы, и как не только немцы, а там и шведы, и французы якобы нашли чего-то такое. Ну, факт остается фактом. Навальный чуть, так сказать, не отправился на тот свет. В общем, панкреатит очень опасная штука, если у него действительно заболевание
было. Так все-таки панкреатит или Запад хотел его отравить? Непонятно как-то.
Да нет, я вот насчет того, что Запад отравить хотел, это нетипично и невозможно. С учетом открытости работы, особенно европейских, там, ну, британцы еще, я понимаю, там много смертей было разных. Период Березовского там и Ходорковского, там много людей умирали, и в них стреляли, и падали с вертолетами, и прочее, прочее. Но в Европе такое, особенно в Германии, это очень весьма-весьма...
Алексей, еще коротенький вопрос, прежде чем к другой теме перейти. Вот вчера многие СМИ удивлялись и, в общем, довольно подробно писали о том, что Томский суд в отказе от возбуждения дела по факту отравления Навального, значит, в тексте вот этого отказа ни разу не указал его фамилию и имя. Вот в вашей адвокатской практике такие бывали случаи?
Ну, это довольно-таки... Я не читал этого документа, к сожалению, ты как-то пропустил, но это безусловно какая-то странность такая. Я бы не считал ее безграмотностью. Это сознательное какое-то действие. На что он направлен, это глупость какая-то. И, ну, и непрофессионализм. В общем, документ судебный или документ, исходящий из органов прокуратуры или следствия по конкретному обращению с определенными выводами, тем более в отказе возбуждения уголовного дела, без фамилии,
вот, это не документ. Да, вот есть опубликованный этот документ, и там, значит, Навальный называется лицом, претендующим на роль потерпевшего. Вот такая формулировка.
Изящно.
Это какое-то изобретение. Ну,
вот, тем не менее.
Ну, мало ли что, но у людей крыша едет, так сказать, от ковида, от всего остального. что тут поделаешь? Тем более в Томске, там Сибирь, зима уже, так сказать, отморозились они.
Ну, ладно, да. Оставим на совести местных специалистов. Еще одно событие весьма важное. В Соединенных Штатах до сих пор считают итоги волеизъявления граждан. И вот президент США Дональд Трамп сказал, что исход президентской гонки в стране должен будет решить Верховный суд, поскольку, по его мнению, было учтено слишком много незаконно поданных голосов. На ваш взгляд, действительно ли все может дойти до Верховного суда? И прав ли Дональд Трамп в том, что призывает не считать голоса, которые поступили по почте, или считать их незаконными?
Да, но это под сотню миллионов голосов. Это же невозможно их не считать, правда? Скажите, пожалуйста.
Ну, то, что невозможно не считать, это вы абсолютно правы. Ну,
как это?
Там ситуация гораздо более сложная в этом смысле. Я считаю, у меня много друзей в Америке, как демократов, так и республиканцев. Среди них нету, почти что нету русскоязычных выходцев. Демократы лучше подготовились ко всей этой процедуре в стратегическом смысле. Конечно, ну, во-первых, там есть уже факты, когда были учтены голоса лиц умерших. Это нам что-то напоминает о выборах, в том числе в Российской Федерации, некоторое время тому назад. Там гораздо более открытое общество, и, насколько я помню, по-моему, в штате Мишиган там разрешили присутствовать представителям Трампа при подсчете голосов. В общем, конечно, ситуация очень непростая для Трампа. Верховный суд, процедура существует, естественно, для этого решения вопроса. Есть еще одна процедура: если будет равенство голосов, то тогда вопрос о назначении президента будет решать голосованием Сенат, который возглавляет интересная такая дама, тоже сильно возрастная.
Пелоси, да.
Да, госпожа Пелоси.
Или Пелоси.
В общем, ситуация для России, если так уж говорить, она весьма выгодная. Если действительно, так сказать, подработали и с диаспорами, там, и с разными другими структурами, которые по каким-то причинам симпатизируют политическому режиму и руководству России, то, ну что ж, молодцы. В общем, внесли такой очень серьезный хаос. Глобально, если рассуждать, то с демократами всегда было сложнее России, потому что их представление о демократическом обществе и, соответственно, выводы в отношении санкционной политики, в отношении разного рода давления, расследований, демократы к этому относятся гораздо более щепетильно и жестко по сравнению с республиканцами. Республиканцев интересуют деньги, интересует военно-промышленный комплекс, их интересует мировое влияние Соединенных Штатов в различных регионах и не более того. Поэтому, если Байден будет президентом, то Россию ждут большие проблемы в разных регионах.
Алексей Эдуардович, ну ладно вам, Дональд Трамп больше всего санкции вел.
Ну, пока больше всего.
Ну, за 4 года тоже неплохо.
Ну да, но как будет следующий президент вести, мы не знаем. Может быть, в 2 раза больше будет санкций. Алексей Эдуардович, скажите, пожалуйста, а вот, знаете, я много читал аналитики по поводу происходящего. Там я не буду повторять банальности о том, что это уникальные выборы. Но действительно такой ситуации не было. Это говорят сами американцы. И за Байдена многие голосовали не как за Байдена, а против Трампа. Да, что то самое протестное голосование, о котором мы где-то когда-то слышали тоже. Вот скажите, пожалуйста, а ведь программа-то как таковой у Байдена и у демократов вообще развития Америки нет или она есть? Я вот не могу в этом никак разобраться.
Нет, она, безусловно, какая-то программа есть, но на сегодняшний день вот эта активность, которая сведена к двум личностям, она закрывает все, в общем, перспективные планы. Если у них есть, безусловно, программа, они хотят присоединить Пуэрто-Рико, они хотят иммиграционный вопрос решать кардинально по-другому.
Трамп тоже хотел, да? Ведь получается одна и та же повестка опять.
Нет, Трамп хотел иммиграционный вопрос решать по-другому.
Он стену том, поставить, там, да.
Он говорил, стену построить, надо решить очень жестко вопрос с въездом, надо решить вопрос с незаконными 20 миллионами мигрантов, которые находятся на территории Соединенных Штатов. в жесткой форме. То есть у него были такие, так сказать, национально-патриотические позиции в защиту территории и американского народа, как он считал. Но у демократов прямо противоположная точка зрения. Поэтому в этом смысле... Но американцы разберутся, понимаете, у меня такая позиция, вот мы когда разговаривали, это нация, которая пережила серьезные потрясения, кризисы 20-х годов, которая пережила свою гражданскую войну, которая до сих пор, так сказать, у них является одним из символов Соединенных Штатов, в результате которых они, в общем, объединились. У них хорошо это преподается в школе. Почему демократы вот создали вот эту структуру БЛМ и снос памятников, и вот эта истерия по поводу то ли расизма, то ли контррасизма. Это все так очень точно и аккуратно действует на умы людей, простых граждан, то, что называется. Вот. И у каждого есть свое мнение, страна достаточно свободная. Вот то, что было почтовое голосование, это очень плохо. Это очень... Хотя почта Америки – это лучшая почта в мире после...
После королевской почты, да?
Ну да, это фантастическая. Фантастическая организация – это почти что полувоенизированная. Но, как мы видим, в общем говоря, при определенных технологиях, используя современные методы, видимо, что-то возможно делать и так, чтобы какие-то...
Махинации совершать. Ну, рано, Алексей Эдуардович, ну, посмотрим. Да, посмотрим еще, пока подсчет голосов продолжается, и оба кандидата заявляют о том, что победили они и никто другой. Давайте про свободу мнения еще поговорим. Обратимся уже в Европу. Там министр внутренних дел Австрии и министр по делам интеграции объявили о намерении после теракта в Вене закрыть радикальные мечети. Собственно, решение такое было принято после встречи с главой исламской религиозной общины Австрии. И, как поясняют средства массовой информации, речь идет о лишении правового статуса и распуске организации. То есть, получается, видимо, австрийские власти знали о том, что есть на территории страны или на территории столицы сомнительные организации, но трогать их не решались.
Радикальные мечети. Да, кого будут в них записывать? Да, ведь я не думаю, что понравится прихожанам даже радикальных мечетей. Вот запрет. Это же может стать еще одной точкой на напряжение, нет?
Австрийская и немецкая полиция работает очень хорошо. У меня есть хорошие знакомые, они, правда, уже на пенсии, в статусе высоком. У них это называется суперинтендант, что равносильно нашим генералам. Они, конечно, знали. Австрия была вообще такой анклав, достаточно тихий, и очень достаточно много там было постоянно приезжающих. В основном, правда, приезжали мусульмане из богатых стран, проводили там время, вкладывали деньги, очень серьезные инвестиции делали и так далее. Чеченская диаспора в Австрии достаточно многочисленная. Все позабыли о тех случаях, когда там была стрельба. Рядом с Веной есть поселение, где преимущественно живут чеченцы, выходцы из России. И там тоже не очень все благополучно во взаимоотношениях. Что такое радикальный ислам? Тут объяснять не надо. Достаточно, так сказать, послушать проповеди. Ну, в России, так сказать, есть четкое понимание, что такое радикализм. И он применяется в правовом поле достаточно успешно. Успешно в том смысле, что мы его не победили и вряд ли победим, потому что такими способами... Но, по крайней мере, правовое понимание радикального ислама есть и у самих представителей мусульманства, и, соответственно, есть и у властей. Почему сейчас? Ну, для Вены то, что произошло, это совершенно нетипично. Я еще раз говорю, что вот эти страны, во-первых, это нейтральная страна.
Ну, то есть, Алексей Эдуардович, это такая реакция государства?
Ну, это вообще реакция общества, потому что венцы... И австрийцы, в общем, они очень патриотичны. И они, при том, что они достаточно толерантны, но все-таки элемент национализма и такого защиты национальных интересов у них присутствует. Это вызывает раздражение. В Швейцарии, кстати, этот вопрос решили радикально достаточно давно. По-моему, 3 или 4 года назад, значит, с мечетями они вопрос решили. С гражданством решили давно. с въездом на работу решили тоже достаточно давно. В общем, в Швейцарии этот вопрос как-то они быстро очень сумели отрегулировать превентивно. Но австрийцам придется этот вопрос решать сейчас.
Угу. Видимо, придется у них придется им как-то этот вопрос действительно решать и закрывать эти мечети. И уж, как ты сказал, Илья, кому-то придется,
По-другому не получится. Тут только жесткая позиция может быть. Жесткая не в смысле дубинками лупить, а жесткая в юридическом смысле.
Да, будет сопротивление этому процессу все-таки.
Спасибо большое, Алексей Эдуардович. Алексей Бенецкий, доктор политических наук, адвокат, был с нами на прямой связи. И мой коллега Илья Харламов работал в студии «Радио Спутник». А «Все вместе» это было подкастом «Слышали новость».